В эфире радио «Донбасс Реалии».
Донбасс, добрый вечер. Это программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 8 сентября, пятница. И в течение следующего часа говорить будем о таком. День освобождения Донбасса. Почему танку вдарила болванка?
Честь не уроним, победа за нами, земля наша, врагу мы ее не отдадим.
Сами себе бандеровцы. Почему Дружковка резко украинизируется?
Действительно, настоящая Украина здесь.
Ты признайся мені. В Маріуполі проходить легендарний фестиваль «Червона рута».
Із завтрашнього дня почнеться те, що не чуване.
О студии мы в честь той же даты, дня освобождения Донбасса во Второй мировой войне, мы поговорим о том, как сегодня историки видят события тех дней. У нас в гостях историк и публицист проекта «Крым Реалии» Сергей Громенко. Друзья, вопрос к вам. Как вы относитесь к сегодня, к дате, знаковой для Донбасса в течение десятков лет? Телефон прямого эфира 0800 300 403, звонки по обе стороны, линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну, начнем с традиционного выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Электроснабжение в части населенных пунктов Луганской области, прерванное из-за аварии на линии электропередач, восстановили. Об этом сообщил председатель Луганской областной администрации Юрий Горбуз. Ранее сегодня стало известно, что около 10 утра на линии электропередач в Луганской области произошла авария, из-за чего возникли проблемы с электроснабжением у жителей Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Попасной и еще нескольких населенных пунктов. Один украинский военный погиб в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 25 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Большая часть обстрелов зафиксирована на Донецком и Приморском направлениях, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок. Вчора тут відбулася одна збройна провокація з боку бойовиків в районі Лобачевого. Донецький напрямок. Вчора бойові дії велися на двох ділянках фронту, а саме на Горлівському периметрі та в районі Авдіївки. Маріупольський напрямок. Минулої доби найбільш напружена ситуація спостерігалася в Мар'їнці.
Сепаратисты группировки ДНР заявили о 37 случаях обстрелов подконтрольной им территории со стороны украинских военных. Луганские сепаратисты заявили об обстрелах подконтрольных им населенных пунктов Фрунзе, Красный Яр, Логвиново и Лозовое. Представители отдельных районов Донбасса подтвердили наличие имени журналиста Станислава Васина, настоящая фамилия Асеев, в списках на обмен. Об этом в комментарии «Радио Свобода» сообщила представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко. По ее словам, место содержания журналиста неизвестно. Украинская сторона на переговорах добивалась возможности посещения Асеева координатором ОБСЕ Тони Фришем, который в конце августа был в Донецке с целью мониторинга условий содержания заложников. Однако его допустили лишь в Макеевскую колонию, где содержатся военнослужащие. Ирина Геращенко также сообщила, что к Асееву не допускают родственников и не дают ему права на звонок матери. Напомню, связь с донецким блогером и автором радио «Донбасс Реалии» Станиславом Асеевым исчезла 2 июня. В Мариуполе в воскресенье в рамках празднования Дня города состоится парад коммунальной техники. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. В общем, основные мероприятия, посвященные Дню города, пройдут в выходные 9 и 10 сентября. В эти дни будут работать три основные локации. Это городской сад, городской сквер и площадь. Также в городе пройдут торжества ко дню освобождения Мариуполя от фашистских захватчиков. Напомню, Мариуполю исполняется 239 лет. И как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность без осадков. Ветер южный с переходом в юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 10 до 13 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 26.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Я приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Если вы нас слышите в эфире Громадского, откликайтесь, как нас слышно. Звоните в прямой эфир 0800 300 403. Телефон начнет работать через несколько минут, когда мы начнем обсуждение темы дня. Пока о других темах. Сегодня в мире отмечается День солидарности журналистов. Это день, когда в 1943 году в нацистской Германии был расстрелян чехословацкий журналист Юлиус Фучик. В 1958 году журналистское сообщество учредило 8 сентября как день, когда репортеры вспоминают об успехах, проблемах и рисках профессии. Мы же сегодня не можем не вспомнить, что в незаконном заключении на неподконтрольной территории Донбасса уже 3 месяца находится журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин. Вооруженное формирование ДНР подтвердило его наличие в списках на обмен. Об этом нам сообщила представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко. Донбасс Реалии спросили ее о подробностях переговоров.
Дуже важко йшли ці перемовини, вибиття, по суті, цієї інформації, що Асєєв знаходиться в них. Місце його утримання вони офіційно нам не дали. Просто підтвердили, що Станіслав знаходиться в них, і він включений до тих списків, які ми зараз обговорюємо, на звільнення. На це нам потрібно було місяць. Тобто вони місяць не відповідали на наші письмові запити. На засіданні групи вони говорили, що вони не володіють інформацією, затримана така людина чи не затримана. Ми знаємо місце утримання Станіслава. Станіслава, ми намагалися зробити все, щоб його зміг відвідати координатор ОБСЄ Паніфріш, але його допустили тільки до Макіївської колонії, де утримують наших військовослужбовців. На жаль, до Остаса не було доступу жодної міжнародної організації, ані ОБСЄ, ані ООН, ані Міжнародного комітету Червоного Хреста. Дуже важливо, щоб на всіх рівнях всі ми продовжували піднімати питання грубого порушення прав людини, прав журналіста, а також того, що до Станіслава не допускається ніхто. Ані його родичі, в нього немає права на дзвінок мамі, ані міжнародні гуманітарні організації. Я більше не можу на цьому етапі говорити, але повірте, докладаються всі зусилля для звільнення наших колег.
О том, как исчезновение Станислава Васина повлияло на освещение событий на оккупированных территориях, мы спросили у медийщиков, работавших с автором. Редактора журнала «Украинский тыждень» Дмитрия Крапивенко и редактора радио «Донбасс Реалии» Татьяна Якубович.
В нашому виданні це вплинуло доволі істотно. Це змусило нас подумати про безпеку тих авторів з окупованих територій, з якими ми співпрацювали досі. І в останньому числі «Українського тижня» ми написали про те, що ми закриваємо проєкт «Щоденники окупації», зокрема, із тих міркувань, щоб не наражати авторів на небезпеку. Власне кажучи, звичайно, ми будемо стежити далі за ситуацією на окупованих територіях. Но так, як журналістські матеріали написані з того боку, ми в нашому журналі надалі подавати не будемо. На це безпосередньо вплинула історія. Історія з арештом Станіслава Васіна.
Переслідування журналістів завжди призводять до посилення інформаційної ізоляції, погіршення постачання інформації. Це саме те, що зараз відбувається із непідконтрольними Україні територіями. Переслідування Станіслава Васіна – це була остання крапля, яка надзвичайно зашкодила висвітленню подій на окупованих територіях. Він один з небагатьох, хто залишався працювати і дозволяв глядачам, слухачам по всій країні отримувати звідти інформацію. Зараз робота там стала надзвичайно небезпечною, її надзвичайно складно виконувати, тому країна отримує все менше інформації про життя людей по іншу сторону. Я вважаю, що це закріплює окупацію, посилює лінію розмежування, що в жодному разі не в інтересах країни. І дуже прикро, що знаходилися люди, які сприяли цьому не лише по той бік лінії розмежування, а й по український бік, які казали, що не потрібно працювати там, що люди, які там працюють, це зрадники. Згадаємо ситуацію з сайтом «Миротворець». Отримувати інформацію звідти для українського суспільства дуже важливо, і робити це зараз вкрай складно. Не в останню чергу, і через те, що затриманий журналіст Станіслав Васін.
И к теме сегодняшнего дня. «Земля наша, врагу мы ее не отдадим». Эти слова произнес в преддверии годовщины освобождения Донбасса от нацистской оккупации глава группировки ДНР Александр Захарченко на мемориале Саур-Могила в Донецкой области. Но он не уточнил, кто именно захватил эту землю и кому она теперь принадлежит. Историки считают, что свой контроль над частью Донецкой области группировки ДНР преподносят как продолжение борьбы с условным фашизмом во время Второй мировой войны. Украинские же военные эксперты уверены, что саму Саур-Могилу в 2014 году захватили именно российские оккупанты. А вернуть эту стратегическую высоту будет непросто. Подробнее в материале Дмитрия Донского.
День освобождения Донбасса от немецкой оккупации отмечают 8 сентября, но наиболее знаковыми всегда считались торжества 7 сентября на мемориальном комплексе Саур-Могила. Это самая высокая точка Донбасса, стратегическая высота. Там в 1943-м шли наиболее тяжелые бои. Боевики решили не упустить возможности, провели в районе этого комплекса свое мероприятие. Лидер сепаратистов Захарченко выдал нарезку тезисов из кремлевских прописей.
Обещаем, победим, честь не уроним, победа за нами. Земля наша, врагу мы ее не отдадим.
Оккупанты преподносят свою оккупацию Донбасса как продолжение Второй мировой войны, считает историк-философ Алексей Панич. В России создают идеологическую модель, что в вечной борьбе добра и зла они воюют на светлой стороне, меняется только враг.
Сьогодні можна сказати, що це наш головний ворог – світовий фашизм, а потім це раптом стане світове єврейство, а потім це раптом стане Сполучені Штати. Нащадки фашистів – це українці, а нащадки борців з фашизмом – це нинішня влада ДНР, ЛНР і загалом Росії. Це я не розповідаю, як вона є, це я розповідаю, яка ідеологічна картинка стоїть за цими святковими. Російська армія витіснила українську армію з української території, і це подається як нова перемога над старим ворогом.
Ідею вічного освобождення боевики старательно раскручивают, вот только восстановить мемориал не смогли. Он был уничтожен артогнем в 2014 году. Огромная 10-метровая статуя солдата с поднятым автоматом символично стояла лицом на восток. Так и приняла бой. Именно оттуда, с территории России, в июле-августе велся обстрел стратегической высоты, рассказывает военный эксперт Вадим Хамаха.
Для того, чтобы разорвать окружение ДНР, с российской стороны обстреливали ключевую эту точку Саур-Могил, и в результате это были тяжелые, реально тяжелые бои. Там от стыла не осталось ничего, она упала. И в конце концов нас ушли с этой высоты только потому, что на ней не было фортификационных сооружений для того, чтобы обеспечивать защиту от обстрелов со стороны России из-за границ.
Рано или поздно боевиков придется выдавливать из Украины. Если они успеют закрепиться на Саур-Могиле, то выбить их будет очень непросто, считает Вадим Хамаха. Но, видимо, сепаратисты не собираются скоро уходить. Рядом с братскими могилами воинов Второй мировой на Саур-Могиле боевики уже начали хоронить своих подельников. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
А в подконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей, начиная с 5 сентября, проходили торжественные мероприятия, посвященные Дню освобождения Донбасса. В большинстве городов и населенных пунктов прошли митинги и памятные мероприятия с участием ветеранов Второй мировой войны. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский выступил с обращением по этому поводу. По его словам, цитирую, «изменились флаги, но не изменилась хищная сущность врага и его желание сеять вокруг горе и хаос».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Продолжим обсуждать эту дату, день освобождения Донбасса во Второй мировой войне от нацистских оккупантов. Как сегодня историки видят события тех лет? Оправдан ли тезис, что СССР выиграл Вторую мировую войну и почему? Обо всем об этом будем говорить с кандидатом исторических наук, публицистом проекта «Крым. Реалии» Сергеем Громенко. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, мы будем рады вашим звонкам. Как вы относитесь сегодня к этой дате, знаковой для Донбасса в течение последних десятков лет? Еще раз номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Сергей, как вы, как историк, относитесь вот к этой дате, которую сегодня отмечаем? И на подконтрольные, и на неподконтрольные частях Донбасса. Конечно, по-разному, как мы слышали, да, день освобождения Донбасса.
Ну, видите, очень правильно говорить именно о дне освобождения Донбасса от нацистских захватчиков, дне изгнания нацистских оккупантов из Донбасса, но не об освобождении Донбасса в целом. Потому что само понятие освобождения, оно, как правило, включает в себя, даже вот чисто этимологически, оно включает в себя некоторое понятие свободы, в то время как, надо это признать абсолютно откровенно, свобода на Донбасс в 43-м году вместе с советскими войсками не вернулась. Потому что советская власть, установившаяся, вернувшая себе позиции после изгнания нацистов, в общем-то, не избиралась народом Украины, народом России, жителями Донбасса. и естественным образом не представляла их. Она представляла только саму себя. Поэтому мы, конечно, говорим о том, что один из врагов свободного мира, а именно нацизм, был повержен, в том числе конкретно на Донбассе в 43-м году, в планетарном масштабе в начале 45-го. Но второй враг свободного мира, коммунизм, он никуда не делся. И более того, как мы видим на примере, как это, в общем-то, не парадоксально, а может быть, наоборот, совершенно не парадоксально, сегодняшней России этот враг реанимировался, воскрес в меньших, конечно, масштабах, с приблизительно теми же лозунгами, может быть, только под другими цветами, и снова продолжает свою борьбу против свободы, конечно, в гораздо меньших масштабах, нежели это было в 39-40 году.
Насколько я вас понимаю, вы разделяете мнение Павла Жебрицкого, который сказал, что изменились флаги, но не изменились хищная сущность врага, желание сеять вокруг горе и хаос. Вы видите в сепаратистах в России каким-то образом продолжателем дела фашистов или что?
Во-первых, начнем с того, что честных итальянских фашистов мы не будем вмешивать в наши современные разборки. Они в 43-м году обижались под Сталинградом, когда их путали с нацистами, но это была такая особенность советской пропаганды. Им не нужно было Кремлю подчеркивать, что в Германии национал-социалисты у власти, поэтому валили все на фашистов. Если серьезно, тут ведь какая ситуация получается? Когда мы вспоминаем о Второй мировой, последние несколько лет в Украине, слава богу, начали смотреть на эти вещи шире и во всей полноте, мы должны понимать, что с 1 сентября или даже там с 23 августа 1939 года по 22 июня 1941 года Советский Союз был союзником нацистской Германии. Это абсолютная правда, которая известна любому, кто открывал в своей жизни Википедию хотя бы раз на соответствующих страницах. И понятно, что, будучи 2 года агрессором во Второй мировой войне, находясь в прицеле англо-французских войск, в 1940 году едва союзная авиация не бомбардировала Баку и нефтяные месторождения. И Советский Союз не мог просто по факту того, что другой агрессор на него напал, превратиться в миролюбивое и свободолюбивое государство. Он точно так же остался агрессором, просто из тактических соображений перешел на сторону англо-французской коалиции. Вернее, к тому моменту одной лишь только Британии. И, конечно, если...
Интересное все-таки мнение, вот все-таки агрессор, который защищается, да?
Тем не менее, надо же понимать, что его преступления в 39-м, 40-м и 41-м году, они же никуда не делись, только потому, что два агрессора сцепились друг с другом. И если бы лорд Черчилль в своем знаменитом выступлении сказал бы, да ну их в болото, этих агрессоров, пусть они сами решают и пусть они сами разбираются, война приняла бы совершенно другой оборот. И, конечно, впоследствии такого поворота были бы для Советского Союза гораздо фатальнее. И в подтверждение этого тезиса, вот даже там в 44-м году, когда нацисты были изгнаны за территорию Советского Союза, пусть даже и ту же, которая была в границах 41-го, а не 39-го года, Советский Союз ведь не перестал быть агрессором. Он совершенно позахватнически в противоречие со всеми принципами, которые отстаивали западные союзники, он начал прирезать себе территории, которые ему никогда не принадлежали. Зачем? Зачем ему был нужен Калининград? Точнее, тогда Кёнигсберг. Вот зачем? Исключительно там репарация, земелькой Россия прирастает, все такое. Можно подумать, что у Советского Союза своей земли не хватало. Хватало, но вот тем не менее, вот эта вот сущность его агрессивная, территориальная, она никуда не делась и после войны тоже. Вот и прирезали они себе земельки. И сегодня мы видим, что, Российская Федерация, конечно, меньше Советского Союза. Но ей же хватает своей земли. Зачем ей чужая? Зачем? Я еще в принципе могу там себе очень-очень химерно представить, зачем Российской Федерации нужен Крым. Но зачем Российской Федерации нужны грузинские территории? Зачем ей было нужно Приднестровье? С какой целью она поддерживает сепаратистов на Донбассе? Все это вот отрыжка имперского величия. по сути, России незачем. Вот исключительно из каких-то таких, из таких имперских побуждений, вот чтобы у соседей было не так хорошо, чтобы продемонстрировать величие, чтобы напомнить россиянам, что Россия там встала с колен и с ней считаются, а фактически совершенно незачем.
Логическую цепочку вот восстановлю, да, СССР был союзником фашистской Германии, Россия сейчас идеологическая правонаследница СССР, получается, что сепаратисты, наследники нацистов, тоталитарных режимов, вот своей идеологии, своей агрессии, своей экспансии, правильно?
Ну, сепаратисты, те, собственно, которых нам показывают по телевизору, конечно же, нет, это мелкие прихвостни и пособники, как их, в общем-то, в советское время абсолютно точно называли. А сама Россия, безусловно, нынешняя Российская Федерация является идеологической правопреемницей и во многом документальной правопреемницей Советского Союза, который 2 года был совершенно открытым, не стесняющимся этого, союзником нацистской Германии. И в этом смысле, конечно, вот... Это коричневая чума, которую должны были победить всем миром, победили в Европе, и то не до конца. А в России она переживает свой ренессанс просто под другими цветами флагов, и, может быть, даже есть какой-то такой дикий символизм в том, что флаг Власова, флаг Российской освободительной армии, которая сражалась на стороне Гитлера, сейчас развивается над Кремлем.
0800-300-403, телефон прямого эфира. Друзья, вопрос к вам. Как вы относитесь к этой дате? Согласны ли вы с историком Сергеем Громенко о том, что вот такое двоякое значение? И, в принципе, для украинской стороны это такая тоже символическая дата. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Сергей, я вас еще попрошу прокомментировать, вот как сепаратистки СМИ это преподносят, да, вот что вот они с точностью, да наоборот, зеркально, о чем вы говорите. Вот как бы вы им ответили, какая тут логика? Все-таки для людей это кажется достаточно логичным, многих.
Это, конечно...
Что вот нынешняя война, да, 14-й год, на Саур-Могиле это все отметили, это дело. Вот продолжение того, что было, мы землю свою не отдадим.
Ну, мы землю свою не отдадим. Так ведь на самом деле может житель каждого села сказать про жителей соседнего села, что вот, дескать, это же, вот это село, это наша земля, мы ее никому не отдадим. Понятно, что какое-то такое особенное чувство землячества и привязанности к своей территории, оно присуще населению Донбасса. Может быть, чуть в меньшей степени, чем населению Крыма, но все равно сильнее, чем, скажем, там в континентальной части Украины, где-то там на Днепрянщине. Но с другой стороны, давайте-ка посмотрим на эту ситуацию сверху, а не сбоку. Фактически получается, что они свою землю отдали российским оккупантам. Я бы еще, в принципе, понимал бы логику сепаратистов, если бы они отстаивали свою независимость, пусть даже в таком виде урезанном, в котором она у них есть, и от россиян тоже. Но вот, тем не менее, получается так, что вот против Украины мы ведем священный бой, и россиян, и украинцам не отдадим, потому что это наша земля. Но русские танки, конечно, заходите, что ж там, Россия, матушка, где-то вот в этой логике есть прокол.
Союзники борьбы с фашизмом в кавычках.
Но пусть сначала Россия докажет всему миру, что у нее не получается последние 3 года, что она сама не ведет себя как нацистское государство, и тогда, конечно же, можно будет поставить вопрос о том, кто там кому союзник в борьбе с кем. Но пока Россия, во-первых, аннексирует чужие территории, что, опять же, на международном уровне признан ООН, и, во-вторых, дико нарушает права человека и у себя на континенте, и в захваченных территориях, что, конечно, тоже... неоднократно отмечено, мы не можем говорить о том, что Россия является свободным государством и союзником в борьбе против любого тоталитарного режима.
0800-300-403, еще раз напомню, номер прямого эфира. Мы говорим о дне освобождения Донбасса, о том, как сегодня историки видят события тех лет. У нас уже есть звонок, не из Донбасса, но из Киева. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей. Вот я хотел бы связать вот события Второй мировой войны с нынешними, имею в виду 2014 год. Помните, как в 2014 году Добробаты дошли до Донецка? И вдруг от Цукеркова, главнокомандующего, приказ. Стоп, машина. И вот стояли, причем это, я слышал по громадскому радио, народ выступал, какой-то приказ, надо брать Донецк и так далее. Но приказ 2 недели И вот за эти 2 недели россияне и ввели войска. Как вы думаете, почему именно этот эпизод Порошенко не признал своей промове?
А какую параллель со Второй мировой войной вы проводите? С каким событием?
А вот это та самая альтернативная история. Не кажется ли вам, что тогда были допущены ошибки, и сейчас мы на те же самые грабли наступаем?
Ну, может быть, под Дюнкерком, когда Гитлер издал свой знаменитый стоп-приказ, но дело в том, что мы сейчас не располагаем никакими объективными доказательствами того, что можно было силами добробатов сходу летом 2014 года взять Донецк и Луганск. И даже более того, наоборот, у нас есть множество свидетельств того, что это, скорее всего, не удалось бы сделать. Например, как не удалось сербам захватить Сребреницу, как, вернее, Сребреницу так и как раз, к сожалению, не удалось захватить, как им не удалось захватить Сараево. Мы прекрасно помним, во что обошлось Российской Федерации взятие Грозного. И, по моему глубокому убеждению, не военного, но историка, попытка силами добробатов захватить 2 мегаполиса, ну, в общем-то, Луганск тоже будем вместе с пригородами считать мегаполисом по украинским меркам, скорее всего, закончилась бы тем, что у Украины не осталось бы добробатов. И, возможно, нежелание с помощью артиллерии сравнять эти города с землей и боязнь потерять единственную из возможных сил вызвало такую осторожность со стороны Верховного Главнокомандования. И тут я бы лично, зная, как заканчиваются военные авантюры подобного рода, я бы не упрекнул в командира в том, что они действовали очень осторожно.
Вот альтернативная история. Перейдем к фактам. У нас в гостях историк Сергей Громенко. Мы продолжим наше общение через пару секунд.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Сергей, в издании Петра Мазепа, всех отправляю к этому изданию, вы написали интересную довольно статью под названием «СССР проиграл во Второй мировой войне». Поясните, пожалуйста, ваш тезис, ваш интересный взгляд.
Смотрите, все мы являемся свидетелями того, как Советский Союз, а потом Российская Федерация умело передернула вообще само понятие Второй мировой войны. Они очень-очень просто забыли 2 года союза с Гитлером, а еще перед этим заключением, в общем-то, пакта, подразумевавшего раздел Европы, Молотова-Риббентропа. Точно так же они отрезали самый конец войну с Японией, когда Советский Союз сам поступил, как нацистская Германия, один в один.
Вероломно напал.
Вероломно напав на
союзника, в принципе, да, пакт о ненападении
существовал. Нарушив свое обещание, причем напав на Японию, которая не напала на Советский Союз в самые тяжелые 41-й и 42-й год, и когда уже нападение на Японию не имело никакого военного смысла, потому что располагавшая атомной бомбой американцы по-любому бы принудили Японию капитулировать. Но Советскому Союзу нужны были просто земли на Дальнем Востоке, нужен был Сахалин, Курилы, возможно, Маньчжурия скорее, и поэтому Советский Союз напал на Японию, точно так же, как нацисты напали на сам Советский Союз. И вот, отрезав эти 2 неприглядных куска в начале и в конце, они взяли вот эту героическую, трагическую середину, назвали ее «Великая Отечественная война советского народа», и стали во всех лады склонять, как же ж вероломно Гитлер напал, как Советский Союз отчаянно боролся, и как он с великой мощью победил. И понятно, что с любой точки зрения в советско-германской войне с 22 июня 41 по 8 мая 45 Советский Союз, конечно, одержал победу. Но вот если мы возьмем и присоединим к этой Великой Отечественной, к советско-германской войне, те куски, которые были отрезаны советской пропагандой в 39-й, 41-й и 45-й, и посмотрим на всю Вторую мировую войну в целом, то окажется, что положение Советского Союза, оно ведь вовсе не так радужно, как это может показаться. Потому что на самом деле есть множество определений того, что есть победа. И у каждого крупного стратега или теоретика свое. Мне представляется, что самым простым и самым правильным является то, которое дал Безил Лидлгард. Он написал, что победа – это такой послевоенный мир, который лучше довоенного хотя бы для вас.
И с этой точки зрения, с какой мы вот стороны не посмотрим на Советский Союз в сентябре 45-го и сравним его с Советским Союзом в сентябре 39-го, мы не увидим существенного улучшения. Начнем с того, что против Советского Союза в 39-м году имелась крупная и враждебная армия, армия Германии. И, в общем-то, в сентябре 45-го крупные вооруженные силы, ну, может быть, не столь враждебных, но уже тогда недружественных, Соединенных Штатов плюс Франции, Британии и, опять же, остатки той же самой Германии, они никуда с европейского континента не делись. И более того, если в 1939 году Франция, Англия с одной стороны, Германия с другой стороны противостояли друг другу, позволяя Советскому Союзу чувствовать себя третьим центром силы, мудрой обезьяной, которая следит за их борьбой, то в сентябре 45-го все бывшие враги Советского Союза объединились. Это касается не только Германии и Италии, но также и Японии. Япония, конечно, проиграла, но вот теперь она в лагере Соединенных Штатов и вновь против Советского Союза. Это с точки зрения там, баланса сил. С точки зрения территорий, Советский Союз приобрел в сентябре 1939-го несколько сот километров на запад. Но при этом цена удержания этих нескольких сот километров была гораздо выше, чем если бы он просто договорился с независимой Польшей после войны. И самое главное, что в 1939-м, что в 1945-м Западная и Центральная Европа представляли собой враждебный плацдарм Советского Союза. То есть победа в Европе для СССР – это был бы захват хотя бы до Гибралтара, чтобы точно посуху никто не пришел на Москву. Удалось ли избежать этого в 1939-м? Не удалось. Германия там напала сначала на Польшу, потом на Советский Союз. И в 1945-м ситуация не изменилась. Точно так же дивизии, только теперь уже американские, с территории Германии продолжали угрожать Советскому Союзу. Точно так же появились плацдармы и на Дальнем Востоке, например, в Южной Корее. И с этой точки зрения Советский Союз ничего не добился радикального улучшения. Он не получил выходов к теплым морям. Босфор и Дарданеллы, что в 1939-м, что в 1945-м году остались за Турцией. Военный флот у Советского Союза так океанически так и не появился. Воздушный флот, которым он бы мог угрожать всему миру, у него не появился. Короче говоря, с любой точки зрения, и в том числе экономической, положение Советского Союза в 1945 году не было принципиально лучше, а местами даже хуже, чем в 1939.
Сергей, давайте прервемся, послушаем слушателей, для которых мы работаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я в эфире, да? Да, в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Луганщина, Наталья. Вы знаете, вот так легко говорить о том, вот люди, молодые люди, которых в то время не было даже на белом свете, так легко рассуждают о том, какие решения, какие договоренности принимали 70-80 лет назад. И в то же время уход от обсуждения нынешних договоренностей или, мягко говоря, неправда, ну, например, что наше руководство очень дорожит жизнями добровольцев. Ну, это неправда. Вот когда спрашивать о сегодняшнем времени, кто с кем как договаривается? Ой, нет, мы поговорим об этом 70 лет спустя. Наши дети, внуки, которые тоже станут политологами, историками, вот им будет о чем поговорить. О чем там договаривался Порошенко с Путиным? Сейчас мы этого не знаем. Зато мы как будто бы держали свечку 70 лет назад. Понимаете, вот давайте сегодняшний день. История ничему не учит. Не учит. Достаточно хорошо разбираться сегодняшнем дне.
Спасибо большое. Мы поняли вашу позицию. Сергей, зачем говорить о том, что было
давненько? В целом отличный на самом деле вопрос. Ответ на него тоже не представляет сложности. Конечно, никто ни в 1939-м, ни в 1941-м, ни даже в 1945-м году толком не имел представления о том, как выглядела Вторая мировая война в действительности. Речь идет о том, что за те 70-80 лет, которые прошли с момента подготовки и начала этой войны до сегодняшнего дня, основной массив документов, который освещает все позиции враждебных сторон и отношения, в том числе и неприглядные между бывшими союзниками, во-первых, исследованы, во-вторых, опубликованы. Безусловно, кое-что с маниакальной, я бы даже сказал, с параноидальной секретностью остается в кремлевских архивах, вернее, в архивах в Подольске, в подмосковном. И с этим, конечно, вот начальный период войны, вот лето и вторая половина 41-го года по-прежнему остаются малоизвестными из-за позиции нынешней России. Там буквально в прошлом году приняли закон, согласно которому еще на 30 лет продлили срок секретности этих документов. Между тем, все архивы нацистской Германии и даже те, которые были засекречены в Соединенных Штатах, рассекречены и доступны исследователям. И поэтому за 70 лет сформировалось достаточно большое количество и документального материала, и реконструкций, которые позволяют нам, да, практически с точки зрения там, человека со свечкой в руку...
Подержать свечку.
Да, мы можем подержать свечку, потому что нам достались документы, которые абсолютно четко и надежно свидетельствуют и показывают, что вот Советский Союз договаривается с Германией о разделе Европы, вот советские войска убивают поляков в Катыни, вот Советский Союз едва-едва не заключает сепаратный мир с Гитлером ценой потери половины европейской своей части, а вот союзники, которые принимают абсурдные решения, например, там, бомбардировка Дрездена. И это все известно, хорошо задокументировано. В то же время рассуждать с такой же с точностью о событиях 2014 года, ну, мягко говоря, абсурдно, потому что мы не имеем документов даже нашей собственной украинской стороны, потому что их охраняет государственная тайна, и абсолютно правильно. Что ж там говорить про документы России или даже хотя бы тех же сепаратистов, какое бы у них письмоводительство не было примитивное. До тех пор, пока мы не будем иметь доступа хотя бы к документам одной стороны, мы не можем об этом рассуждать, ну вот в целом. Жалел ли верховный главнокомандующий Добробата или нет, это вопрос скорее этического отношения. Что мы вкладываем в понятие жалел?
А история учит. Вот как слушатель спросил, да, есть смысл вообще с вашей точки зрения, как историк? Вот вы, да, такие интересные взгляды на те события, действительно, они подкреплены фактами, об этом рассказываете. Ну, вот не слышат же, наверное, люди. Или слышат все-таки, вы думаете?
Хорошо, еще 150 лет назад об этом сказал Ключевский, крупный российский историк, что история, она, в общем-то, и не учит, по большому счету. Но зато она строго наказывает за незнание уроков. И поэтому, конечно, вот сейчас на примере нынешней России и ее 14-го года переломного, можно сказать, что главный урок, который был сделан миром в 45-м году, Россия не усвоила. Нельзя силой менять государственные границы соседей. Это на самом деле не так уж и трудно понять, в общем-то. Там по большей части в мире продолжаются войны, и межгосударственные тоже, и границы кое-где меняются, но все-таки это исключение. Всего таких исключений было 7, начиная с 45-го года. И ни разу в Европе. И вот что может быть проще этого понимать? В 75-м году был заключен акт соглашения о мире и безопасности в Европе, где это было четко написано. Никаких силовых изменений границ. Ну, что в этих словах трудного и непонятного? Но вот, тем не менее, в России посчитали, что этот урок, за который было заплачено там 100 миллионами жизней в 45-м году, их не касается, и вот, ну, что...
Сергей, а Запад усвоил уроки? Вот нынешняя позиция западных стран, это не напоминает вам Мюнхенский сговор, который смотрит на это все?
А это очень хороший вопрос и очень замечательно. На самом деле, вопросом того, почему ситуация с Крымом не Мюнхенский сговор, можно посвятить отдельную программу. Если очень коротко, западные страны в 1938 году не только струсили, они пошли еще и на документальное предательство Чехословакии, которое на них надеялось, и согласились с аннексией Судетской области. Между тем, как в 2014 году ни одна западная страна, да вообще практически никто в мире, не поддержал российскую аннексию. И это позволяет, и более того, теперь и санкции действуют. Конечно, нам бы хотелось, чтобы сюда пришел американский флот и быстро выгнал всех захватчиков, но так бывает только в сказках. Опять же, Соединенные Штаты тоже далеко не сразу втянулись в наземную войну во Вторую мировую. Поэтому и сейчас я не жду томагавков на Донбассе. Спасибо и за Хаммера, и за санкции, и за дипломатическую поддержку.
Сергей, последний вопрос касательно снова вашей статьи, как СССР проиграл Вторую мировую войну. Вот вы перечислили, да, все признаки, это экономические, военные, стратегические и тому подобное. подобное. Но ведь в результате победы были сохранены огромное количество жизней. Да? Вот все-таки украинцы, в частности, спасены, возможно, от полного уничтожения, до рабства, что готовил Гитлер. Все-таки победа была победой в некотором роде.
Во-первых, далеко-далеко совсем не факт, что всех украинцев должны были истребить. Тут среди историков нет никакого единства. Во-вторых, как я уже говорил, речь идет не о том, что Советский Союз не победил нацистскую Германию. Советский Союз победил нацистскую Германию. И величие этой победы никто, собственно говоря, и не отрицает. И поражение нацистского человеконенавистнического режима – это великая победа всего мира. Но вот просто разница же есть между советской германской, которая называется Великой Отечественной и Второй мировой. Есть. И точно такая же разница есть между победой Москвы, как союзной столицы, конечно, над Берлином в одном случае и положением Москвы как мировой столицы в другом случае. В случае войны с нацистской Германией Советский Союз вышел безоговорочным победителем. В случае Второй мировой войны он просто не победил. Главным победителем были Соединенные Штаты. Британия и Франция на самом деле потеряли свои позиции. Что уж там говорить про Германию и Японию. Советский Союз просто не оказался в числе победителей.
Зачем вы об этом пишете? Вы хотите, вопросы от наших слушателей, что у них в голове может возникнуть. Хотите навязать украинцам, в частности, вот комплекс какой-то пораженчества, да, или что мы не победители?
Господь с вами, как раз наоборот. Я хотел бы в идеале добиться того, чтобы украинцы перестали смотреть на события Второй мировой войны с точки зрения Кремля. Когда есть одна светлая сторона, вот красная, и есть темная сторона коричневая. Для современной Украины, и тогда, в общем-то, это тоже было понятно, а особенно сейчас, и коммунизм Москвы, и нацизм Берлина – это враги. И то, что один враг был побежден, не означает, что второй враг от этого сделался другом или святым. Ни в коем случае. Поэтому без осознания того, что победа над коммунизмом так же важна, как победа над нацизмом, строить Украину независимую в будущем невозможно. Иначе мы каждый раз будем возвращаться к деды воевали, общая история, можем повторить и тому подобным вещам.
Что происходит сейчас в Ордло. Спасибо большое за интересный разговор. У нас в гостях был кандидат исторических наук, публицист проекта «Крым. Реалии» Сергей Громенко. Мы обсуждали дату День освобождения Донбасса во Второй мировой войне и шире о значении победы СССР во Второй мировой войне, якобы победы. Не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс. Реалии. Новости. Аналитика. Без линии разграничения». Продолжаем выпуск. Сейчас в эфире обзор прессы, в котором речь пойдет о таком. Что показало выступление Петра Порошенко перед парламентом и как пенсионный фонд ущемляет переселенцев?
Выступление президента перед парламентом больше напоминает предвыборную речь. По сути, это неформальный, но содержательный старт его кампании. Об этом пишет «Новое время». Еженедельник утверждает, что фактически Петр Порошенко озвучил основные месседжи этой кампании. Уже понятно, что ключевая идея, вокруг которой будет она вращаться – евроинтеграция. Намечен план постепенного присоединения Украины к Европейским институтам, референдума НАТО. Программа евроатлантической интеграции в качестве основной цели. При этом предполагается, что должны быть определены результаты уже по итогам второго президентского срока Порошенко. Идеология такая. Вы меня поддерживаете, а я вам в конце президентского срока номер два подарю евроинтеграцию. Это основной посыл, пишет издание. Оккупация Крыма и появление группировок ДНР и ЛНР на востоке Украины стали возможными благодаря мифам и теориям заговоров, на которых построено советское мышление. Об этом пишет издание New Eastern Europe. Авторы статьи отмечают, что в 2014 году советскими нарративами, поддержанными православными фундаменталистами, наемниками и вооруженными силами Путина, удалось мобилизовать людей с советским типом мышления. До такого уровня уровня, которого не мог представить даже Янукович и его клептократическая правящая банда. Авторы также объясняют, что нынешняя внешнеполитическая позиция России основана именно на мобилизации советской идентичности. Идеология СССР также делала упор на коллективизм, уважение к власти и, конечно же, поклонение ей и оборонную миссию против якобы посягательств враждебно настроенной капиталистической заграницы. Россия превратила культурные и религиозные ценности в оружие, в том числе и на Донбассе, отмечает издание. Пенсионный фонд Украины снова показал себя во всей красе. Под танк попали не уже привычные к не очень хорошему отношению так называемые пенсионные туристы с неподконтрольных территорий, но общество коснулось тех, кого, казалось бы, коснуться было не должно никак. Об этом пишет сайт «Донецкие новости». Издание пишет, казалось бы, перебравшийся, к примеру, из Донецка в Киев, купивший там квартиру, прописавшийся в ней и отказавшийся от статуса внутренней перемещенного лица человек просто перестает быть дончанином и становится полноценным киевлянином. Однако оказалось, что это иллюзия. В начале августа пенсионный фонд приказал своим областным управлениям прекратить выплаты пенсионерам-переселенцам по электронным пенсионным делам, если у них нет бумажного пенсионного дела и нет справки ВПЛ. Такие действия пенсионного фонда ясно показали. По мнению его чиновников, факт того, что человек когда-то проживал на ныне контролируемой территории, это как бы вечное несмываемое клеймо. Подробнее в статье.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Это радио «Донбасс Реалии», и продолжаем выпуск. Дружковка украинизируется. Городские власти включились в гонку за 30 миллионами гривен. Эти деньги обещает выделить из областного бюджета руководитель военно-гражданской администрации Павел Жебривский тем городам, которые первыми заменят все таблички и указатели вывески с русского языка на украинский. Однако не все горожане в восторге от этой идеи. Почему? Выяснял Никита Луцкий.
Вслед за Покровском массово менять все вывески и таблички на украинский язык принялись в Дружковке. Таким образом, власти города планируют выиграть конкурс от облгосадминистрации и получить главный приз – 30 миллионов гривен на развитие инфраструктуры. Впрочем, некоторые горожане говорят, что есть проблемы и поважнее, рассказывает дружковчанка Ирина Климова.
Да какие таблички? Вы же, тем более у нас на Донбассе, беженцы, вон сколько, пенсионный фонд не пробьешься, люди. Не, ну хотя, ну понятно, ну представьте, сколько денег. Сейчас у нас на Донбассе не то положение. Я так думаю, чтобы вот это вот все менять на украинский язык. Хай бы трошечки наладилось, Украина, все. Что лучше стало, я своему говорю. Поменяли все, что мы почувствовали, мы зажили лучше.
Хотя есть и те, кто считает, что переименовать и перевести все на украинский язык следовало давно.
Ну, конечно. Ну, если мы украинцы, мы должны, конечно, все это переименовать. Мы должны быть в ногу со временем.
Мотивация 30 миллионами делает чудеса. В считанные дни в городе заменили не только указатели и таблички с наименованиями улиц. Предприниматели и хозяева магазинов тратить деньги на новые вывески не стали. Чтобы стать более украинским, с гастронома «Аппетит» просто убрали одну букву «П». Но больше всех прославился магазин «Улыбка». Чтобы не переименовывать его в пост, русскую «и» просто заменили на украинскую. Местный журналист и общественный деятель Евгений Фиалко считает, что это просто пыль в глаза областным чиновникам, и сразу после получения 30 миллионов все вернется вспять.
Такое впечатление создается о некоторых изменениях, что комиссия уедет и заново все вернется, 30 миллионов получим, и на этом все закончится, снова будет как было, вот этот суд. ресурсы. Поэтому я за то, чтобы изменения эти были не только внешними, но и глубинными, внутренними. Вот тогда и будет действительно настоящая Украина здесь.
Местные чиновники уверяют, что намерены честно бороться за победу в областном конкурсе. После недавнего визита комиссии из облгосадминистрации обещают исправить все недочеты. После этого представят результаты своей работы областным чиновникам, говорит секретарь Дружковского горсовета Ирина Бучук.
Это уже завершающий этап идет, и мы в процессе работы мы заменили 2000 объектов, вывески, название улиц, аншлаги, графики работ. Мы обратили внимание на наш транспорт, который у нас ездит, значит, все таблички на украинскую мову перенесли. По показчикам на улице мы потратили около 80 тысяч.
В случае победы в конкурсе по украинизации в местной мэрии обещают потратить выигранные деньги на ремонт дорог. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Нам звонят.
Я якраз пам'ятаю 93-й рік, і я був на жаль, я не був на фестивальних концертах «Червоної рути», але я був на відкритті, на таких. І я пам'ятаю, це був на площі Леніна, народу, якщо помічани знають, від сцени, я з фонтану, майже до будинку Вільного Люброму, повна площа була людей з розбавкатим прапорами, співали українські пісень, це так було приємно все. І я хоч, мабуть, навіть звіклос, що зараз це виходить, так, ну, трапилось так у Донецьку.
Доброго дня. Я з Донеччини, і запитання у мене такого роду. Вам не здається, що Муженко і компанія вже не менше 2 років повинна знаходитися за ґратами?
Вас услышать 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
«Червона рута» впервые в Мариуполе. Старейший фестиваль в Украине, сформировавший украинскую современную музыку, единственный масштабный некоммерческий музыкальный фестиваль в стране, в этом году проходит на Донеччине. В Мариупольском дворце культуры «Молодежный», драматическом театре и доме культуры металлургов 350 молодых исполнителей со всех областей Украины борются за звание лучшего. 30 победителей выступят на гала-концерте «Червоной руты» в день города Мариуполя. Сейчас на открытых сценах города с утра до вечера звучат украинские песни, выступают финалисты прошлых лет. Мариуполь станет эпицентром нового, свежего, настоящего и интересного, как это было 15 лет назад в Черновцах, обещают организаторы фестиваля. Как в городе проходит фестиваль, знает наш корреспондент Ирина Горбасева.
Третий день у Мариуполя проходят отборочные туры Всеукраинского фестиваля «Червона рута» 2017. 350 участников со всех областей Украины соревнуются за право стать победителем юбилейного, 15-го по счету фестиваля. Звучат украинские народные песни, оригинальные каверы песен Владимира Ивасюка, современная, экспериментальная рок-музыка и бардовская песня. На сцене Мариупольского драматического театра завершает свое выступление 23-летний тернопольчанин Игорь Жураковский.
Я з селища міського типу Залісся, яке знаходиться в Зборівському районі Тернопільської області. Переміг відбір в Тернополі, який відбувався минулого року в жанрі акустична музика. І ось цього року я приїхав сюди в Маріуполь для того, щоб спробувати свої сили. Я сьогодні виконував свої авторські пісні, побачив конкурсантів різних, спробував з ними позмагатися і побачимо, що з цього вийде.
Фойє театра – група із Луцька «Never End». У них виступлення завтра. Сьогодні вони прийшли посмотреть сцену і послухати звук. Остались довольны и уже полны решимости дойти до финала, говорит барабанщик группы Олег Александрук.
Мабуть, мы самые дальние участники из Украины. Приехали выиграть, хочем стать крутыми, четкими. И завтра у нас выступ, будем делать, чтобы это было все клево. Приехали подивиться на сцену, на звук. В принципе, сподобалось, довольно непогано организовано все. Камер много, сцена на улице прикольная такая и обладание непогане.
Для судейской коллегии фестиваля, равно как и для участников, сейчас напряженное время. Исполнительный директор фестиваля фестиваля «Червона рута» Мирослав Мельник говорит, что нынешний фестиваль удивит жителей города и всю страну. Такого количества талантов еще не было.
До фестивалю «Червона рута» в Маріуполі ми готувалися два роки, майже два роки. Тому що у 2016 році, торік, ми провели 25 конкурсів по всій Україні. В цих конкурсах взяло участь близько 5000 учасників, осіб. І серед них ми відібрали 350 найкращих. Іноді питають, а кого ви привезли відомих зірок? А ми кажемо, знаєте, всі ті, що відомі, це нами відкриті. Ми кажемо, чекайте, наше завдання – знаходити нових. Бо ще ж йде фінальні конкурси, програма фінальна, так? І ми дивимося, що буде з того. Насправді, нам складно відбирати, тому що ми всі би хотіли туди вкласти, на той гала-концерт. І треба буде так вибирати, що найсильніше. Але те, що зараз відбулося в популярній музиці, це неймовірний вибух. Малі діти, 12-13 років, 14, які справляються з технічними складними речами, які не можуть справитись навіть зараз оці зірки наші. І з завтрашнього дня почнеться те, що нечуване. Так само, як коли «Червона рута» в 89-му році в Чернівцях вийняла на поверхню цілий вулкан всього, так само в Маріуполі. Маріуполь стане епіцентром вибуху нового, свіжого, справжнього і цікавого.
Завершится фестиваль «Червона рута» 2017 вечером 10 сентября грандиозным гала-концертом. Мариуполь услышит новые песни в оригинальных обработках и исполнении. И впервые за годы войны увидит праздничный салют. Из-за близости фронта его здесь ни разу за три года не проводили. А пока новые исполнители борются за право выступить на гала-концерте, на театральной площади города победители фестивалей прошлых лет. Ближе к вечеру на площади становится многолюдно, звучит «Червона рута» в исполнении луганчанки Екатерины Радченко. И каждый из присутствующих напевает слова знакомой песни. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Почти 1000 километров пешком прошли режиссер Александр Брама и актер Андрей Бучко в рамках художественного исследовательского проекта Enter.ua. Авторы собирают устный фото- и видеоматериал о людях со всей Украины, исследуя их ценности, представления и истины, чтобы в дальнейшем сделать музыкально-медийное представление.
Тебе, Андрюха, які відчуття після тижневої подорожі?
Ну, я тобі казав, що мені найважче було реально в перший день. Я просто був в шоці. Я ніби в цей день нарешті зрозумів, на що я підписався в тій палаті.
Це один з перших діалогів, що записали друзі на відео. Свою подорож хлопці розпочали у червні цього року з містечка Чоп, що на кордоні зі Словаччиною. І планують до грудня дістатися першого блокпосту на сході.
Ми свідомо обрали такий більший спосіб пересування для того, щоб бути максимально відкритими до тої дійсності, яка нас оточує, і для того, аби зменшити дистанцію між нами і тими людьми, яких ми зустрічаємо в дорозі.
Актор та режисер зізналися, що сценарій їх мандрівки досить умовний. Драматургію вони планують побудувати на основі вже зібраного матеріалу, адже багато що може вплинути на твір під час поїздки. До роботи над концепцією залучена велика команда. Це і сценограф Тереза Яковина, навчається у Берліні, і науковці, і соціолог Вікторія Бринза, та географ Роман Лозинський. Музиканти. На сьогодні хлопці пройшли Закарпаття, Івано-Франківщину, Тернопіль, Рівне та Чорнобиль.
До нас, в нас не було ніяких прецедентів, що там з нами якось агресивно або там, знаєш, якось так поводились. Люди зазвичай, ну, як ми просимо води чи ще щось, вони нам допомагають, іноді нас годують, роблять нам чай.
Більшість витрачених грошей пішло на необхідні для зйомок девайси – камери, рюкзаки. На їжу залишили лише 100 євро. Але згодом вирішили продати частину обладнання, аби купувати продукти.
Харчувалося переважно у нас такий термос, хороший, ми туди гречку кидали, заливали кип'ятком, просили там у магазинах або десь людей. Ну, кип'яток і заливали, вона за годинку вже була готова. Ну, ми вегетаріанці купували овочеву консервацію або свіжі овочі, там помідори, або робили бутерброди з маслом. Це наш такий основний раціон, це коли ми ніде не зупиняємось.
Були моменти, що сильно вразили Андрія та Сашка під час подорожі. Злочинна вирубка лісу на Закарпатті, стрижка овець, гуцульська данина традиціям та спустошений Чорнобиль. Крім того, неабияка кількість різнопланових життєвих історій. Проте ми запитали театралів, чи відчувають війну люди, яких ті зустрічали, адже це так далеко від Донбасу.
Так само, як в Києві, якщо запитати, тут людей хвилює чи не хвилює. Ти їдеш в метро і ти не скажеш, що в країні війна, наприклад. Так само і там. Але у нас були списки, наприклад, ми зупинялись у людей, які воювали, або родичі в них воювали. Фоном, звичайно, війна присутня, але не настільки. Я думаю, що коли ми будемо на сході, то ми попадемо в зовсім іншу реальність.
Наразі хлопці та їх команда запустили кампанію зі збору коштів, аби мати змогу продовжувати проєкт Enter.ua надалі. Та залучають усіх охочих приєднатися до нього на їх сторінці Facebook. Ліна Бабіч, Донбас Реалії.
Закладка. Відкриваємо Донбас.
Не минути кривавого свята. Впав набій у будинок Растреллі, і вже бачили в місті солдата у зверхплану пошитій шинель. Все за хліб довелося віднести, провалилося щастя в безодню, і немає ні Бога, ні чести, щоб утишити волю голодну. Зустрічайте ж, як ворога, сина. Не жахайтесь, щербаті оселі, тільки жаль, що як дивна картина повалився будинок Растрель.
Леонід Лиман. Перед прологом.
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. В ближайшие выходные на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность без осадков. Ветер южный с переходом в юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 10 до 13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 26.
Друзья, это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».